Мир в ожидании 9 мая. Что Путин предъявит российскому народу в качестве победы? Паркетные войска и технику на Красной площади или объявит всеобщую мобилизацию? Как глубоко президент России увяз в Украине и рискнет ли он поправить свои дела с помощью тактического ядерного оружия? Чем отличается афганский синдром от вьетнамского и как встретят на родине русского солдата с украинского фронта? Почет и уважение или холодное равнодушие? Также в нашей программе. Украинские беженцы в России.
Телефоны все смотрели, всю книгу смотрели, переписки полностью пролистывали.
Политик Владимир Карамурза не сдается.
Российское гражданское общество живо, и оно продолжает сопротивляться.
Это главная тема программы «Грани времени». Мы подводим итоги 18-й недели 22-го года. Меня зовут Мумин Шакиров, и мы начинаем. Не забудьте ставить лайки, чтобы больше людей увидели нашу программу. Российские войска 6 мая возобновили штурм завода «Азовстали» в Мариуполе, несмотря на ранние заявления президента Путина о том, что завод намерены лишь заблокировать. К эвакуации мирного населения, укрывающегося на территории металлургического комбината, подключилась ООН. Ранее российская сторона заявляла, что из самого Мариуполя в Россию уехали уже более 130 тысяч жителей города. Они рассказывают о так называемых фильтрационных лагерях, через которые проводят вывозимых украинцев. А Киев обвинял Москву в принудительной депортации. С теми, кто пережил эвакуацию в Россию с востока Украины и позже покинул страну, поговорил мой коллега Иван Воронин.
Вот как мы в подвале кушали. Ребенок с папой кушал. И заставляли одевать вот эти белые повязки. Это знак, то, что это, ну, типа ДНР, мы за ДНР. Мы порезали полотенце и вешали с обеих сторон. Потому что если ты не оденешь это, тебя могут застрелить снайпер.
В подвале дома в Мариуполе, скрываясь от бомбардировок, семья Светланы Харченко с 5-летним ребенком прожила почти месяц. Из источников света – церковные свечи, найденные на рынке, и фонарики. Никакой связи. Воды нет. Топили снег в ванне. Об элементарном душе можно было и не думать. Еду готовили на костре на улице. Когда закончились основные запасы, осталась одна мука.
Мы жарили пышки, мука была просто мука, вода, соль и сахар. Даже пышки невозможно было сделать. До такой степени бьют и бьют и бьют и бьют.
Даже пока поезда в сторону Украины еще ходили, добираться до вокзала под бомбардировками из района, где укрывалась семья Светланы Харченко, было слишком рискованно. Плюс в городе продолжались бои. Штурм Азовстали, вспоминает Светлана. Район заняли военные России и самопровозглашенный ДНР. Мужа Светланы, по ее рассказам, заставляли копать могилы с формулировкой «либо копаешь, либо она потребуется тебе самому». Время от времени военные заглядывали в дома, где укрывались жители города, в поисках украинских солдат. В какой-то момент поступило еще одно предложение, от которого невозможно отказаться.
У меня это было, наверное, числа 17-18, говорят, а почему вы здесь сидите, уходите отсюда, у тебя ребенок, мы будем здесь все равнять с землей.
Сперва в так называемую комендатуру. Там мужа Светланы тщательно досматривали, в том числе на предмет татуировок. Затем, под продолжающимися обстрелами, втроем с мамой и дочкой и переноской с кошкой до автобусов. Почти 2 недели в школе в Донецке, спали на детских кроватях. Это и был тот самый так называемый фильтрационный лагерь. Дактилоскопия, фотографирование, изучение фотографий и контактов в телефоне. Затем граница с Россией, снова дактилоскопия, снова фотографирование, с табличками с номером. Как преступников, сравнивает Светлана. Дальше Таганрог, поезд до Астрахани, от которого можно отказаться, но и ехать больше некуда и не на что. Детский загородный лагерь-пансионат с размещением и питанием. Еще один допрос от Федеральной службы безопасности России. Довольно идеологический.
Это же украинцы вас обстреливали. Мы же вас, ну, освободили. Мы спасли, вас же прищемляли там. Телефоны все смотрели, всю книгу смотрели, переписки полностью пролистывали. Спрашивали их, где мой бывший муж, что это такая за подруга. Выписывали ее номер. И даже ребенка телефон смотрели в контактах, увидели, Кристинка подписана. Она говорит, ой, а у вашего ребенка есть телефон? Говорит, несите сюда. А у ребенка телефон просто YouTube и эти игры, и все.
Вывезли нас сначала, как, знаете, как скот, на КАМАЗами. Уралами, с открытым верхом.
С жителем города Рубежная Луганской области Александром имя изменено. Беседуем на условиях анонимности. На теперь уже подконтрольной силам самопровозглашенной ЛНР остались его родители. На КАМАЗах-скотовозках, как называли их потом он и его попутчики, жителей Рубежного в конце марта вывезли в Старобельск. Александр рассказывает, что военные ЛНР поставили его перед фактом. «Мы занимаем ваш дом. У вас 10 минут на сборы». В Старобельске так называемая регистрация, по сути запись на гражданство так называемой ЛНР, уверен Александр. Этого удалось избежать, затерявшись в толпе. Безопасный путь в Украину на этом закрыт. Либо 16 блокпостов сепаратистов по дороге, на которых, по словам Александра, путь мог закончиться для мужчин задержанием и мобилизацией. В лучшем случае. Пришлось выбираться через Россию. Несколько часов ожидания на границе. Дактилоскопия, фотографирование, проверка телефона, допрос.
Там нас раздели до нижнего белья. Несколько часов мордовали. Смотрели на наличие тату, задавали максимально капостные, неприятные вопросы, спрашивали, есть ли у меня знакомые, родственники, которые служат в нацбатальонах. У них такое понятие, что все украинские граждане имеют какое-то отношение к нацбатальонам, что мы нацизмы, фашизмы, нацизм и фашизм вот у них. И они этим давят и еще раз давят.
Александр по образованию учитель истории. Это стало для допрашиваемых триггером. Отвели в отдельный кабинет на историческую дискуссию о победе СССР во Второй мировой. Расспрашивали о системе образования в Украине. Поменялась ли она с уходом Януковича? Основной допрос с участием трех сотрудников напомнил Александру сцены из фильмов об НКВД. С лампой в лицо, моральным давлением, насилием.
Кто ты, откуда ты, куда ты собираешься ехать, кому ты ехать, твои родители, твои друзья, твои знакомые. Есть ли у них военные, которые служат в нацбатальоне? Что вы знаете по поводу нацизма? Что вы знаете по поводу фашизма? Служил или ты не служил? У тебя есть знакомый? Мы сейчас соберем про тебя всю информацию. Мы сможем отправить тебя в ЛНР формирование. Говори. И, естественно, идут удары по голове, по корпусу, по телу.
Уже в России беженцам настойчиво предлагают сдать украинские паспорта, получить временное удостоверение, которое потом можно будет обменять на российский паспорт, утверждают оба собеседника «Радио Свобода». Александр с близкими выбрался за границу своими силами. Россош, Воронеж, Москва, граница с Латвией. Сейчас он в Евросоюзе. Светлана пыталась устроиться на работу в Астрахани по украинскому паспорту. Она повар-кондитер. На одном из предприятий ее были готовы взять, но затем уточнили, что без временного удостоверения, то есть без сдачи украинского паспорта, работу она не получит. Светлану выручили волонтеры из Санкт-Петербурга, отправив деньги на билеты. Из Питера на машине до эстонской границы. В центре временного размещения беженцев пока и живет ее семья.
Ну, очень зашуганная теперь стала.
А вы как раз мы сразу решили брать с собой.
Да, вещи не взяли, ну, кошку тянули.
Да.
Софья Петровна, как называют свою кошку Светлана и ее близкие, ветеран уже двух боевых действий. В январе 2015-го левобережный район Мариуполя, по данным ОБСЕ и Human Rights Watch, обстреляли из ДНР. Стороны конфликта обвинили в этом друг друга. Долгий путь из Мариуполя через Донецк, Астрахань и Петербург Светлана надеется завершить в Эстонии. Здесь ей уже предложили работу.
Вот этот драмтеатр, вот лестница. 22 марта 2021 года.
Фотографий в телефоне Светланы Харченко значительно меньше, чем было до допросов. На всякий случай она удалила все, что могло вызвать вопросы. На них довоенный город. Тот самый драматический театр, где, по данным Associated Press, погибло около 600 человек. Фотографировать разбомбленный город не было сил и желания. В Эстонии Светлана и ее семья чувствуют себя в безопасности.
Я знаю, что это страна НАТО, что Путин сюда не сунет нос. Вы пришли на чужую землю, в чужую страну, и вы говорите, вы нас освободили. Вы освободили меня от нормальной жизни. У меня было все. Мне ничего не надо было.
В дом, в котором жила Светлана Харченко с семьей, прямой наводкой стрелял танк. Ее квартира уцелела, но соседние на ее и двух соседних этажах уничтожены. Скорее всего, жить там теперь уже не получится. Светлана Харченко надеется вернуться в Мариуполь, но как в украинский город, а не чьи-либо еще.
Идет третий месяц войны в Украине. С нами на связи военный эксперт Сергей Грабский. Сергей, здравствуйте. Спасибо вам за то, что вы дали добро на беседу. Мы посмотрели репортаж моего коллеги про беженцев, которые правдами и неправдами из России выбираются на Запад. Но есть и те, у которых нет такой возможности. Что делает Киев, чтобы противостоять насильственной депортации и ассимиляции граждан Украины?
Вы знаете, на сегодняшний день, кроме возможности давать политические заявления, декларации и поднимать этот вопрос на всех доступных международных площадках, реально у Киева не существует инструментов какого-то реального влияния. Потому что вы же понимаете, что люди находятся на оккупированной территории, они фактически заложники. И решить этот вопрос цивилизованными методами просто невозможно. Поэтому пока только этот вопрос поднимается, и в том числе то, что мы говорим сейчас с вами об этом, это тоже элемент политического влияния на ситуацию. То есть мир должен знать об этом чудовищном преступлении, которое совершается российскими властями.
Сергей, на новых оккупированных территориях российские власти пытаются навести свой порядок. Выдают документы ЛНР и ДНР, налаживают доставку продуктов, отрубают украинскую мобильную связь и прокладывают уже российские кабели. Человек должен выжить, и эти компромиссы неизбежны. Вы допускаете, что часть людей останется или уедет в Россию, чтобы сохранить себе жизнь, найти убежище у своих друзей и родственников? Ваше отношение к этим украинским гражданам?
Вы знаете, я не то что допускаю, я настойчиво рекомендую это делать. То есть, если есть возможность гражданскому населению или другим людям выйти из зоны боевых действий, спасти свою жизнь, сберечь жизнь своих детей, они должны, они обязаны так поступать. К ним, как жителям оккупированных территорий со стороны Украины не будет никаких вопросов. Все прекрасно понимают цену, которую заплатили эти люди за то, чтобы вырваться и остаться живыми. Все прекрасно понимают, через что они прошли. И поэтому никакого тавра предателей или изменников на них ставиться не будет. Люди всегда будут иметь возможность вернуться домой после освобождения Украины. Они вернутся в свободную страну и будут дальше жить там.
Мы все живем сводками с линии фронта. Контрнаступление украинской армии началось или идет пока проба сил с помощью западного оружия? Какие у вас последние новости?
Последние новости у меня таковы, что на основных участках фронта, то есть там, где сопротивление противника наиболее высокое или попытки продвинуться наиболее высокие, идут затяжные позиционные бои, несмотря на отчаянные попытки российской армии пробиться по направлению от Изюма в сторону Барвенково или в сторону Славянска, им это не удается. Идут очень тяжелые бои в районе Северодонецка, Рубежного или Сичанска. Враг пытается сосредоточиться для удара и нанести удары в районе Попасной, это ему также не удается. Идут отчаянные перестрелки, обмены артиллерийскими ударами на южном направлении, как мы его называем, от фактически от Днепра и до населенного пункта Великая Новоселка. Но там противник не продвинулся совершенно. И мало того, украинские войска начинают наносить удары, которые ведут к серьезным потерям противника. Отдельно можно описать ситуацию на Харьковском направлении, где в течение последних 72 часов украинские войска ведут активные контрнаступательные действия, и каждый день буквально перед нашей с вами программой мы получили сообщение о том, что очередной населенный пункт очищен от противника. Если украинские войска сохранят такой темп, то вскоре мы будем слушать сообщения о том, что украинские войска подойдут к Волчанску и продолжают наступление на Купянск. Если это случится в течение буквально 2-3 дней, я буду не сильно завидовать изюмской группировке противника, потому что ее состояние будет положение будет достаточно плачевным. Волчанск — это довольно важный пункт. Если его возьмут наши войска, выйдут на границу, то фактически одно из направлений железнодорожных, по которому осуществляются поставки вооружения боевой техники и подтягиваются резервы, будет отрезано. И ситуация под Изюмом сильно усложнится для российской армии.
Но, несмотря на ваши оптимистические рассказы, пресса в то же время говорит о том, что в Украине бензиновый кризис, разбомбленные нефтебазы и нефтехранилища, и на заправках огромные очереди. Как в таких условиях вести войну с соперником, у которого таких проблем нет?
Ну, бензиновый кризис, я с вами полностью согласен, и он как бы касается в первую очередь гражданского населения, но это не значит, что армия у нас сейчас сидит без бензина и без, в основном, дизтоплива. Я вам скажу даже больше, что иногда даже тяжелее купить дизтопливо, чем бензин, потому что все, что можно, передается армии, которая ведет сейчас и оборонительные, и контрнаступательные действия. Да, ситуация тяжелая, но проблема решается.
Мир в ожидании 9 мая. Что Путин предъявит российскому народу в качестве победы, как вы думаете?
Ну, вы знаете, мне очень трудно оценивать ментальное состояние кремлевского руководства. В качестве победы им, в общем-то, нечего предъявить. Ну, вы понимаете, что в качестве победы можно предъявить, ну, по моему усмотрению, занятие любого населенного пункта. Это будет подано как выдающаяся победа. Ну, скорее всего, исходя из того, что мы наблюдаем последние двое суток, отчаянные попытки российских войск занять, в конце концов, Азовсталь, будут эти попытки продолжаться с целью того, чтобы показать, что вот мы на 9 мая взяли Мариуполь. А другое, ну, наиболее логичное положение, это может быть положение о том, что будут продолжаться атаки на Северодонецк или Сечанск для того, чтобы показать, что российским войскам удалось наконец-то взять территорию и захватить территорию всей Луганской области и заявить об освобождении так называемой Луганской Народной Республики. Но имея, как говорится, личную информацию с боевых позиций украинских войск, у меня не то что большие сомнения в том, что им удастся захватить Северодонецк. У меня твердая уверенность, что этого не случится. Поэтому противник будет продолжать такие отчаянные попытки где-то продвигаться, но что предъявят в виде победы, я не могу даже близко предположить.
Сергей, вы в одном из интервью сказали, что мобилизация не спасет Путина. Почему вы так считаете?
Вы понимаете, в чем дело? Я как бы очень люблю военную историю, вообще историю, особенно наших с вами земель. И я помню, как товарищ Сталин готовился к этой мобилизации. Он готовился к ней 10 лет. Такой подготовки в России не было. Это первое. Второе. Мобилизация – процесс чрезвычайно трудоемкий и долгоиграющий. То есть даже если мобилизация будет объявлена сегодня, логично предположить, что ближайшие воинские контингенты появятся на линии фронта не раньше, чем через 3 месяца. Таковы правила мобилизации и развертывания войск. Поэтому, если мы сейчас говорим о ситуации, которая очень накалена, но противник выдыхается, то есть у него буквально не хватает резервов, потому войска без отдыха, без переподготовки были переброшены от Мариуполя на Попасную, практически без доукомплектования, то 3 месяца могут сыграть очень такую нежелательную роль в плане того, чтобы удержать те позиции, которые сейчас противник удерживает. То есть украинская армия буквально день ото дня укрепляется, резервы поступают, вооружение, как мы знаем, поступает точно так же, поэтому очень сложно предположить, что именно мобилизация чисто военной, с военной точки зрения, она поможет Путину. Второе, нужно понимать, что должна быть так называемая база мобилизационного развертывания, а это базы, склады хранения вооружения, боевой техники, снаряжения, пункты, где можно собирать личный состав. Самое главное, у меня вопрос как специалиста по мобилизации, кто будет заниматься подготовкой этих военнослужащих. Российская армия имеет достаточный некомплект, который покрывается, ну, как бы, который не позволяет им обеспечить даже фронтовые подразделения. По некоторым данным нашей разведки, в танковых экипажах по 2 человека вместо положенных 3. Так простите, а за счет чего отзывать людей, которые будут учить прибывших из запаса, потому что их уровень подготовки, ну, достаточно низок. Ну и следующий момент, на который я хочу обратить внимание, это, конечно же, экономика. Оторвать какое-то число рабочих рук из экономики, которая и так, ну, мягко говоря, нехорошо себя чувствует, это будет большой проблемой. Как будут покрываться эти ресурсы? Поэтому мобилизация никоим образом не спасет Путина. Я очень далек от мысли, что это приведет, конечно, к социальному взрыву в ближайший момент, но совокупность всех этих факторов, по моему мнению, говорит о том, что вряд ли будет принят именно такой шаг, как мобилизация. Российское общество не готово к этому.
Сергей, скажите, вот по высказываниям Андрея Илларионова, российского эксперта, Путин может объявить о приостановке военных действий и предложить мирные переговоры, так как надо взять паузу. Тактический ход. На каких условиях Киев может пойти на мировую после вот известия о ленд-лизе американском?
Освобождение всех территорий и установление зоны безопасности в 200 километров от украинской границы.
Другой вопрос очень важный, и международный скандал по этому поводу. Многие ломают голову, почему Путин извинился за антисемита Лаврова. Из прагматических соображений, зачем еще добавлять себе врагов в лице евреев и Израиля? Или у него враги не по национальности, а по идейным соображениям? Как вы считаете?
Ну, так как я вырос, в общем-то, в обществе, в котором, и у меня очень много моих добрых друзей евреев, тут имеет случай чисто прагматического действия, потому что я знаю, насколько сильны именно антисемитские настроения в так называемой московской элите. Они никогда не были искренними в этом вопросе, и фактически Лавров сказал, подумав, не подумав, то, что на уме у всей московской элиты. Поэтому здесь исключительно прагматические соображения и никакие другие. А что касается того, что от этого получится, да ничего уже не получится, потому что люди услышали, люди поняли и люди приняли решение. Поэтому это извинение уже слишком поздно.
У меня последний к вам вопрос, Сергей, если можно очень коротко. Почему, когда горят склады и нефтяные терминалы в России в приграничных зонах, Киев не берет на себя ответственность? Украинские эксперты даже с некоторой усмешкой говорят, что, видимо, кто-то неаккуратно бросил окурок. В чем смысл такой информационной войны?
Вы знаете, по моему мнению, как бы мы можем допустить, что Украина имеет к этому отношение, но здесь все-таки более логичным выглядит именно так называемая коррупционная составляющая с необходимостью скрыть хищение топлива, которое находилось или должно было находиться на этих складах. И поэтому как бы Украине даже не надо предпринимать никаких действий. Россияне с успехом сделают все, чтобы помочь нашей победе.
Спасибо вам большое, Сергей. Моим гостем был военный эксперт Сергей Грабский. О том, как переобуваются богатые люди, ранее поддерживающие власть, мы поговорим после выпуска новостей. Не отключайтесь.
Владимир Путин извинился перед Израилем за антисемитские высказывания российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Это произошло во время телефонного разговора с израильским премьером Натали Беннетом. Об извинениях сообщили в канцелярии правительства Израиля. На сайте Кремля этой информации нет. Скандал возник после интервью Лаврова итальянскому телеканалу. Главу российского МИДа спросили, как Россия может проводить денацификацию Украины, если ее президент Зеленский – еврей.
Аргумент он выдвигает, какая может быть у нас нацификация, когда я еврей. Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Не без урода, в семье не без урода, как у нас говорят.
Израильский министр иностранных дел Яир Лапид назвал это заявление грубой исторической ошибкой.
Сказать, что Гитлер был евреем, это все равно, что сказать, что евреи убили себя во время Холокоста. И, как уже говорилось, это непростительное заявление.
Сам Лавров пока не извинился за свои слова. СБУ заявило 4 мая о задержании в Испании гражданина Украины и пророссийского блогера Анатолия Шария. У него почти 3 миллиона подписчиков в YouTube. Шария подозревают в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности. В службе безопасности назвали задержание многоуровневой спецоперацией украинских правоохранителей, а украинский сегмент интернета взорвался от постов и мемов на тему экстрадиции Шария. Через день блогер опубликовал новое видео на своем канале. Оказалось, его выпустили под подписку о невыезде.
Я не хочу рассказывать, что на самом деле было, потому что, ну, поверьте, в свое время будет смешнее. Ну, я знаю, почему мне так нравится жить там, где я живу.
Евросоюз ведет эмбарго на российскую нефть. Запрет на поставки предусматривает 6-й пакет санкций за войну в Украине. Изначально в ЕС планировали отказаться от российской нефти до конца этого года, но после возражений нескольких стран срок увеличили до 9 месяцев. Для Венгрии, Словакии и Чехии сделают исключение. Как пишет Bloomberg, эти страны могут покупать нефть у России до 2024 года включительно. Кроме эмбарго на нефть, 6-й пакет санкций предполагает отключение Сбербанка от системы SWIFT и запрет российским гражданам покупать недвижимость в ЕС. Последнее ограничение не затронет россиян с гражданством или видом на жительство в Евросоюзе и Швейцарии. Белорусский суд дал 6 лет лишения свободы россиянке Софье Сапеге. Она девушка одного из основателей белорусского оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича. Обоих задержали 23 мая 2021 года после принудительной посадки лайнера «Афины Вильнюс» в Минске. Россиянку обвинили по 7 статьям Белорусского уголовного кодекса. В частности, в разжигании социальной вражды, в угрозах применения насилия в отношении сотрудников внутренних дел и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Принудительную посадку Боинга «Райнейр» на Западе назвали угоном самолета, а арест Протасевича – похищением. Миллиардер Олег Тиньков заявил, что продал свою долю в российской группе Тиньков из-за ультиматума Кремля. Об этом бизнесмен рассказал в интервью «Нью-Йорк Таймс». Причиной стал пост предпринимателя в Инстаграме. 19 апреля он написал, что, цитата, «не видит ни одного бенефициара безумной войны в Украине и что 90% россиян против этой войны». Конец цитаты. В Тинькофф-банке это заявление назвали личным мнением и объявили о скором отказе от именного бренда. Как рассказал Тиньков, после антивоенной публикации его предупредили друзья со связями в российских спецслужбах, что его жизнь находится в опасности. В администрации российского президента якобы угрожали руководству Тинькофф-банка национализацией. В итоге предприниматель продал 35% своей доли в группе миллиардеру Владимиру Потанину. По словам Тинькова, за копейки, вместо реальной цены в несколько миллиардов долларов. «Прощай, Тинькофф-банк, прощай, Россия», написал он после сделки в своем Инстаграме.
Мы опять возвращаемся к теме бизнесмена и банкира Олега Тинькова, который 3 мая, как уже говорил моя коллега, опубликовал в Инстаграме пост, в котором заявил, что у него ничего не осталось в России, и он не хочет марать кровью русских солдат и жителей Украины свои бренды «Тиньков» и «Ладача». На прошедшей неделе он под давлением продал свою долю в «Тиньков» за 3% от рыночной стоимости Владимиру Потанину. С нами на связи предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий, здравствуйте. Неужели Тиньков не понимал, чем закончится для него такой антивоенный пассаж, как вы думаете?
Ну, все понимают, чем антивоенный пассаж может закончиться. Другое дело, что для каждый делает свой выбор. Все-таки, если говорить об Олеге Тинькове, дай бог ему долгих лет жизни, он понимает, куда он заглядывает. Он заглядывает в бездну и... В общем-то, его выбор понятен.
Олег Тиньков – это ярчайшая фигура российского бизнеса. И у меня такой вопрос, когда он был искренен, когда говорил, что Путин пожизненный президент и царь, или сейчас, когда он прекрасен в образе миротворца и пацифиста?
Ну, если быть точным, когда он говорил, а давайте сделаем пожизненным Путина в его интервью, это был как раз Юрий Дудю. Я считаю, что он как раз был в своей роли такой достаточно эпатажный, потому что он исходил из посыла, что, в общем, никакой реальной альтернативы смены действующего президента или вообще как бы изменения феодального режима на какой-то иной там условно-демократический нет. И, в общем, он как это в эпатажной форме донес то, как он себе видит, слышит. Поэтому в целом он не сильно как это далек от истины, от реального положения дел. В этом-то есть большая-большая проблема.
Дмитрий, это не первое антивоенное высказывание известного российского бизнесмена с 24 февраля. До него были Петр Авин, Михаил Фридман, Вагит Аликперов. Как вы думаете, будут ли еще такие одиночные или, может быть, групповые протесты?
Ну, маловероятно, потому что, в общем, здесь ключевой вопрос, чтобы что. То бишь, какую цель вы хотите в конечном итоге получить. Потому что, по большей части, те, кого ошибочно называют олигархами, Ведь многие оценивают слова Пескова, когда он говорит, что в России олигархов нет, из разряда того, что господин Песков хочет отмазать неких там людей. Все несколько иначе. Надо воспринимать вещи без излишних трактовок. Он говорит абсолютно честно, действительно, в России олигархов нет, потому что ежели вдруг чего, и пример Тинькова тому наука, в любую секунду их предприятия будут переписаны на сержанта, там, соответственно, Федеральной службы безопасности или ФСО. В общем, как и все, любое имущество, права и все остальное в Российской Федерации, любого гражданина, будь он в списке Forbes или будь он последней уборщицей.
Смотрите, Дмитрий, все-таки давление войны очевидно. Наступит ли момент, когда самые богатые люди России будут вынуждены сокращать производство и увольнять людей? И тогда реально встанет вопрос, что делать? Прекращать войну или продолжать уничтожать свою страну, доводить ее до ручки?
Но поскольку ключевым вопросом в продолжении спецмедоперации является, производятся ли ракеты как таковые, то все остальные производства могут быть закрыты или остановлены. Далеко ходить не надо, у нас остановлена полностью автомобильная отрасль, и, как вы видите, никаких там волнений, естественно, на эту тему нет. У нас остановлена практически IT-отрасль, у нас остановлена авиационная отрасль. Поэтому отраслей у нас много, где останавливать, и это все будет заменяться то, чем делает, занимается компания «АвтоТор». Она делает, на самом деле, как не смешно это было звучало, но делает очень разумный ход, когда выдает по 10 соток своим сотрудникам. Потому что это реальная забота о будущем, соответственно, своих людей, своих акционеров и всего остального.
На ваш взгляд, по какому принципу Кремль будет помогать крупным предприятиям? Свой-чужой или реагировать на реальный форс-мажор, как вы думаете?
У Кремля нету свой-чужой, у них все свое. Я не красного словца для сказал чуть выше. Не надо воспринимать, что что-то здесь, в России, не принадлежит Кремлю. Это ошибочный изначально посыл. Задача Кремля будет очень простая. Она будет вызывать подчиненных им менеджеров, даже если они находятся в списке Forbes, с одной единственной формулировкой. Делайте, чего хотите. Но люди должны быть заморочены. У них должна быть какая-то занятость. Неважно, хотите заборы перекрашиваете, плитку перекладываете, соответственно, на ушах стоите, танцуете кардебалетом. Но люди должны заниматься какой-то заморочкой. Неважно какой.
Но если люди будут заниматься какой-то заморочкой, им надо выплачивать какие-то деньги. Из бюджета что-то пересыпется им или нет? Или уже выкручиваетесь сами, правильно я понимаю?
Выкручивайтесь сами, 10 соток дали вперед, как «АвтоТор» сделал, соответственно, уже покупайте картоху и, соответственно, там все семена, это уже из своих, как говорится, Россия феодальное государство, управляемое генерал-лейтенантами. Никакой иной формы управления в России нет, не было и не будет.
Финансовый вопрос. Курс доллара ниже 70 рублей. Мы понимаем, что это красивая психологическая картинка для обывателя. Вот она, стабильность финансовой системы. Хотя за 70 рублей, честно говоря, наличный доллар нигде не купишь. Есть ли плюсы для экономики, когда низкий курс доллара?
Ну, все зависит от того, что подразумевать под экономикой. Это очень удобный способ на сегодняшний день изъять у тех самых мифологических олигархов все имущество, потому что платежи и кредиты у них по-прежнему остались зачастую, особенно перед иностранными контрагентами, в долларе. Плюс ко всему существует множественный курс, и ты купить валюту не можешь ни при каких обстоятельствах, и расплатиться ей можно только через спецкомиссию. Поэтому медленно, но верно, попросту говоря, все крупные предприятия будут переписаны в какой-нибудь, ну, Росхолдинг, назовем его так, потому что у нас есть отдельно Ростех, есть, соответственно, там ВТБ, каждый из них, соответственно, абсорбирует в себе те или иные предприятия. Будет просто чуть больше этих печатей с очень эффективными менеджерами, которыми будут к себе подсасывать в зависимости от территориальной и, самое главное, от отраслевой принадлежности предприятия.
Дмитрий, все нормальные люди хотят остановить войну. Западные санкции в таком формате не работают. Путин бомбит еще больше Украины. Вот экономист Иноземцев считает, что не надо воевать с нефтегазовыми компаниями, а бить точечно. Пусть Запад приостановит, к примеру, торговлю семенами отдельных сельхозпродуктов. Или, к примеру, введет запрет на продажу хмеля. И можно запросто будет положить на бок всю пивную отрасль, а это миллионы рабочих мест. Вот как вам такая идея?
Ну, идея, на мой взгляд, достаточно бесперспективная, потому что, если мы говорим в целом, ну, я говорю, проблемы и Запада, и наших российских чиновников, как ни покажется странно, одинаково. Российский чиновник создал себе виртуальную Россию, в которой у него все хорошо, и земля, как говорится, рождает, и все колосится, а зарубежный чиновник создал мифологическую Россию, которая носит, пусть и авторитарный, но все-таки условно-демократический путь управления с каким-то там народом, с какими-то там условными олигархами мифологическими, ну и всем остальным.
Артема.
Если говорить точно, то надо, еще раз говорю, изучайте генерал-лейтенантов, кто реально управляет страной. Их детей, их любовниц, их хобби. Без этого с Россией разговаривать абсолютно бессмысленно. Нет ни одного телодвижения в эту сторону за все последние 20 с лишним лет. По-прежнему идет абсолютно сказочная, что называется, история. А вот давайте вот кошельки, там, виллы, яхты поотбираем. И чего? Помогло? Не помогло и не поможет хоть 300 раз. Не в ту сторону, как говорится, господа санкционщики смотрите. Не понимаете? Лучше уйдите, потому что делаете только хуже среднему классу, который действительно достаточно настроен на антивоенно, и, в общем, ничего, кроме как ухудшения общего положения, вы не делаете.
Ну, исходя из того, что вы сказали, я так понимаю, что массовой безработицы не будет, и люди будут чем-то заняты, как вы говорите, красить заборы или траву. Правильно я понимаю?
Да, абсолютно. Так всегда и было. Во все абсолютно кризисы вызывали крупный бизнес на ковер и говорили, там, чтобы трудовая книжка лежала. То есть со времен советской власти ничего не поменялось. Когда был переход от СССР в Россию, у всех трудовая где-то лежала, за какие-то копейки начислялись, и это было основное функционирование. В России и в СССР безработицы нет, не было и не будет, потому что это фундамент. Поэтому не надо тешить иллюзии, что даже люди вот сейчас реально безработные, они где-то будет якобы работать. Какую-то копеечку, какую-то надежду хранить.
С 24 февраля Россия живет совершенно в новом форс-мажорном режиме. Вот экономист Константин Сонин, я сегодня, видите, цитирую разных экономистов, считает, что в результате санкций произойдет примитивизация экономики. Вернутся «Жигули», настроят выпуск какой-то отечественной сантехники, ну и телевизоры соберут, плюс ширпотреб из Китая. Народ вернется в прошлое и спокойно адаптируется к новым условиям. Так?
Да, я согласен. Ну, я применяю достаточно давно термин «архаизация», но примитивизация я со своими коллегами, в общем, по большой части согласен.
Что страшнее, западные санкции или ковид?
Ни то, ни другое. Страшнее сопляжуйство европейских и абсолютное непонимание российских чиновников, как управлять. И то, и другое увеличивает человеческие жертвы.
Многие крупные, малые предприниматели, для многих начало войны стало неожиданностью. Дмитрий, вы много ездите и сами очень часто комментируете текущие события, в том числе политические. 24 февраля лично для вас стало неожиданным?
Честно говоря, да, потому что я делал минимальный, в общем-то, расчет на то, что будет переход границы. Я находился в этот момент, 22-го я прилетел в Прагу. А как раз 24-го я должен был улететь из Праги, но улетал по факту 25-го. Потому что это было тоже достаточно непростое решение по возврату в Российскую Федерацию. Вот, поэтому с точки зрения прагматизма и того, что власть сама же себя свергает, и я об этом говорю абсолютно регулярно, я был удивлен этой глупости, которая была сделана. Потому что мы с точки зрения, как это у меня есть рубрика такая «Советы идеального зла» для продления правления, в том числе такого авторитарного, можно было делать было куда более элегантно, с меньшими затратами и потерями. А сейчас все осознанно приближает развал именно системы управления. Не России, а именно системы управления.
Дмитрий, спасибо вам за беседу. Моим собеседником был предприниматель Дмитрий Потапенко. Будет ли всеобщая мобилизация? Этот вопрос волнует россиян перед 9 мая. Сколько еще солдат Путин отправит на войну, кого призовут и чем заканчивается массовое участие в войне, разбирался мой коллега Артем Радыгин.
Под знаменем Ленина вперед, победа!
Это советская кинохроника 1941 года. Сталин отправляет солдат Красной Армии с парада прямо на фронт. По данным западных чиновников и военных экспертов, на параде в этом году Путин сделает то же самое. Официально объявит войну и всеобщую мобилизацию. Министр обороны Великобритании предположил, что Путин с трибуны или из своего бункера скажет: «Мы сейчас воюем с нацистами всего мира, и нам нужно провести массовую мобилизацию среди россиян». По закону в России мобилизацию может объявить только президент. Причем издать такой указ он может и без военного положения. В этом случае в первую очередь в армию заберут всех мужчин, которые уже служили. Причем чем моложе резервист, тем раньше его призовут. Следом пойдут те мужчины, которые в армии не служили из-за проблем со здоровьем. Женщин тоже призовут. В первую очередь тех, кто учился на военные специальности. Потом айтишниц, медиков, специалистов в полиграфии, картографии, оптике, геодезии и метеорологии. После Второй мировой Советский Союз ждала еще одна мобилизация для войны в Афганистане. Официально она называлась не войной, а введением ограниченного военного контингента. За 10 лет войны в Афганистане побывали более 600 тысяч советских военных, как профессиональных, так и срочников. В 1989 году война закончилась. Новое руководство Советского Союза войну осудило. Депутаты не забыли заявить, что в бессмысленной войне виновато старое правительство. Не вспомнили только про солдат, которые от этой войны пострадали больше всех.
Дело в том, что завершение войны в Афганистане совпало с завершением Советского Союза как такового. Он рухнул. И поэтому эти люди, которые прошли Афганистан, выжили, или семьи тех, кто погиб, они практически ничего, никакой поддержки не получили. Даже солдаты вермахта после Второй мировой войны, когда нацизм был разгромлен, они получали и пособия, и пенсии, и медицинскую помощь, там люди, получившие хронические болезни. Вот этого ничего практически не было. Потому что рубль быстро обесценился, новые страны занялись новыми проблемами, и эти афганцы, так называемые афганцы, они были брошены на произвол судьбы, были вынуждены, кто мог физически себе это позволить, идти в какие-то охранные, а то и в криминальные структуры, и их скорее боялись, чем уважали, что вот ужасно. Get the hell out of Southeast Asia and get
out now. Это кадры из Америки. Митинг против войны со Вьетнамом. В конце 60-х подобные демонстрации проходили по всей стране. На Вьетнамскую войну американское правительство потратило более 120 миллиардов долларов, из-за чего инфляция и цены на бензин после войны выросли больше, чем в 3 раза. Но больше, чем экономика, пострадали сами военные. На родине противники войны называли их убийцами, а сторонники войны – неудачниками. Уровень насильственных преступлений в первые годы после войны вырос почти на треть и рос вплоть до начала 2000-х. Каждый третий ветеран той войны страдал от посттравматического расстройства. Вот что они рассказывали о своем состоянии.
Оно как будто возвращается, будто я снова там. Я потерял в бою много хороших друзей. Я был там в 71-м и 72-м. 4 моих лучших друзей сейчас на этой стене. 45 лет заняло у Министерства по делам ветеранов, чтобы отправить меня на лечение в психиатрическую больницу. Я до сих пор лечусь. Мне хотелось убить себя, но я рад, что все-таки пошел лечиться.
I'm glad I didn't kill myself.
I mean, I could tell there was something different when I came home.
Я чувствовал, что вернулся другим человеком. Я думал, что все пройдет само. Но со временем это стало проблемой. Было так плохо, что хотелось покончить с собой из-за этого.
You almost wanted, you know, commit suicide because of it.
С конца февраля на войне с Украиной, по данным британских аналитиков, погибло более 15 тысяч российских военных. По данным Международного института стратегических исследований, в российской армии на начало войны было около 900 тысяч человек. Сколько из них пройдет через украинский фронт и сколько вернется обратно? И что с ними будет, когда война закончится?
В начале марта Госдума приняла закон о наказаниях за распространение недостоверных сведений о действиях российских военных. Спустя 2 месяца в России уже возбудили несколько десятков уголовных дел на основе этого документа. Одним из пострадавших стал политик Владимир Карамурза-младший. Против него возбуждено уголовное дело о публичном распространении фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти. В данный момент Карамурза находится в СИЗО. О том, как общественность, в том числе и мировая, пытается помочь оппозиционному политику, нам рассказала его супруга Евгения Карамурза. Евгения, здравствуйте. Владимир больше месяца сидит в СИЗО. Как он себя чувствует и есть ли у адвоката к нему допуск?
Володя находится сейчас в 7-м СИЗО города Москвы, в Капотне. Кстати, ему можно написать по ФСИН письмо. Он будет счастлив любой весточке со свободы. Мой контакт с Володей только через адвоката Вадима Прохорова и Ольгу Михайлову с момента уголовного дела против Володи. Адвокаты с ним общаются тоже очень интересно, через двойное стекло, решетку железную и по телефону, как в американских фильмах про маньяк-убийц. Только вот такая история у нас. Теперь маньяки-убийцы в стране у власти, а люди, которые выступают против кровавой бойни в Украине, сидят за свою позицию. Вот такая страшная реальность.
Скажите, какие сдвиги произошли в деле Владимира после обращения международных правозащитных организаций с призывом осудить арест и прекратить уголовное дело против российского политика?
Основной эффект в том, что есть публичность. Это единственная защита сейчас политических заключенных в России. О них нужно говорить, и нужно пытаться показать мировому сообществу и России, что российское гражданское общество живо, и оно продолжает сопротивляться. Это люди, которые выходят, больше 15 тысяч арестов с начала войны. Это люди, которые выходят на улицы, несмотря на все драконовские меры, драконовские законы, которые наша Дума штампует с ужасающей скоростью. Несмотря на закон, по которому люди теперь могут отправиться в тюрьму на 15 лет, за то, что они называют войну войной и говорят, что я россиянин и я против этой войны. Несмотря на все опасности для жизни и здоровья, эти люди продолжают протестовать, и мы должны показывать мировому сообществу и российскому гражданскому обществу, что эти протесты не одиночны, это не один человек на всю страну вышел, этих людей огромное количество. И они сейчас защищают честь России.
А что конкретно сказал Владимир? Что за слова, которые Следственный комитет России посчитал нарушением закона?
Ему предъявлено обвинение по статье 207.3 о распространении заведомо ложной информации об использовании российских войск в Украине. А по сути это за распространение правды о том, что там происходит. Они предъявили ему обвинение после его выступления в парламенте штата Аризона в Соединенных Штатах. Но на самом деле, я думаю, это просто было первое, что попалось им на глаза, потому что это было не единственное Володино выступление против войны. Более того, Володя больше 10 лет занимается персональными санкциями введением персональных санкций против нарушителей прав человека в России. И Володя выступает в защиту политзаключенных в России тоже уже очень много лет. Поэтому, в принципе, у российских властей была целая палитра, из чего выбирать. А вот они остановились на этом конкретном выступлении.
Напомним нашим слушателям, что Владимир Карамурза-младший в мае 2015 года едва не погиб в результате отравления. В 2017 вновь попал в больницу с аналогичными симптомами. Не считаете ли вы это дело о фейках местью против Владимира, который с Борисом Немцовым продвигал закон Магнитского?
Мне кажется, что после великолепных расследований Bellingcat и The Insider группе, ну, просто профессиональных убийц на службе государства, которые, в частности, имеют прямое отношение к отравлениям, обоим отравлениям моего мужа, российские власти, видимо, решили поменять тактику. И теперь они пытаются запереть всех этих оппозиционных деятелей, особенно тех, которых хорошо видно и слышно, как Алексей Навальный, как Володя, чтобы помешать им дальше работать, чтобы помешать эффективности их работы. Но этого не случится, потому что их работу продолжают друзья и коллеги. И мы будем продолжать делать то, что делал Володя. Я буду продолжать говорить от его имени о всех тех преступлениях, которые совершает наша власть. Так что это тоже будет неэффективный способ.
Евгения, многие оппозиционеры, в том числе из команды Навального, покинули Россию и продолжают борьбу из-за рубежа. Почему Владимир не последовал их примеру?
Володя посчитал невозможным для себя, как российского политика, быть где-то в безопасности и при этом призывать людей продолжать бороться и вообще рассуждать о будущем России. Он посчитал, что для него это невозможно. Это его выбор.
Владимир Карамурза дружил и общался со многими влиятельными политиками, как в Европе, так и в США, включая известных сенаторов и конгрессменов. Подключились ли эти люди к спасению вашего мужа?
Они это делают. У меня огромная поддержка и помощь. Я одна бы не смогла это сделать никак. Мне помогают люди во всем мире. Вся Западная Европа, Америка, Канада, они все помогают мне вести эту публичную кампанию в поддержку Володи и поддержку всех политзаключенных в России.
Статья, по которой привлекают Владимира, наказание до 10 лет лишения свободы. Как вы и его адвокаты будут выстраивать защиту, чтобы не допустить максимального срока заключения? Или все будет зависеть от политической ситуации в стране?
В России уже очень давно все зависит от телефонного звонка в том, что касается судебных решений. Мы это прекрасно знаем. Вадим Прохоров и Ольга Михайлова – блестящие адвокаты. Они сделают все для того, чтобы защита Володи была такой, какой она должна быть, высокопрофессиональной. Но, конечно, больших надежд на то, что Володя, на то, что суд вдруг решит, что это задержание неправомочное, неправомерное, что Володю надо отпустить и прекратить дело, таких, конечно, надежд у нас нет. Но, с другой стороны, и думать о десятилетнем сроке как-то странно, потому что ситуация сейчас развивается настолько быстро из-за войны в Украине, что, ну, мне кажется, мало у российского режима шансов продержаться еще 10 лет.
Несколько дней назад он написал письмо и рассказал, что чувствует, находясь в заключении. Основная мысль Владимира – все зло в мире делается согласием молчащих. Владимир призвал сопротивляться. Как вы на это отреагировали?
Ну, Володя остается верен себе, как всегда. Я не ожидала услышать от него ничего другого. Он очень сильный человек, сильный духом человек. И я уверена, что такая вещь, как арест, заключение, не смогут его сломать. Он уже так долго борется с этим режимом, больше 20 лет, и пережил уже так много, что, мне кажется, он достаточно хорошо закален.
На этом мы завершаем программу «Грани времени». Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. Увидимся через неделю. Всего вам доброго.